Литнет представляет. Анна Завгородняя. Любимая для чудовища. Читает Альбина Быстрова. Глава первая. Этой ночью мне не спалось. Предвкушение радостного дня заставляло вертеться в постели, не позволяло спокойно улечься на мягких подушках под теплым пуховым одеялом. Будоражило сердце и воображение, рисовавшие яркие картины завтрашнего дня. И даже ливень по-осеннему злой с ветром, что стучал дождевыми каплями в стекла окон спальни, не могли испортить мое настроение. Да и как не радоваться, если завтра мой день рождения, и этот праздник, на который приглашены все знатные соседи округи, да и не только округи, совпадал с еще более важным днем – днем моей помолвки. Жених был красавец. Высокий, стройный, с золотыми волосами и самой неотразимой улыбкой, какую только мог видеть мир. И пусть я не была пока без памяти влюблена в Дерека Локвуда, но он нравился мне. И я знала, что то тепло, которое я испытывала, когда смотрела на молодого мужчину, может и должно перерасти в нечто большее и значимое. Потому что я была готова полюбить. Мое сердце стремилось к этому и стучало каждый раз сильнее, когда семейство Локвуд приезжали с визитом. Подружки мне откровенно завидовали и даже не скрывали этого. Что и говорить, Дерек нравился всем, и, признаться, он умел это делать. Обходительный, вежливый и красивый до неприличия, наследник огромного состояния своей семьи, он был лакомым кусочком для любой девушки из благородной семьи. Но так получилось, что повезло именно мне или ему. Я ведь тоже была девушкой не из простых, но об этом в нашей семье никогда не упоминалось, хотя все окружающие знали, кем мы приходимся нынешнему королю Аристиду Эшеру Нарваншинскому. Я снова перевернулась и легла на спину, запрокинула лицо к темному потолку над головой. Странные тени качались по гладкой стене. Ветер за пределами комнаты завывал, будто стая голодных оборотней, вышедших на охоту, а я лежала и глупо улыбалась, осознавая, что не усну. Видят славные боги, не усну, и все тут. Представляя себе, как завтра утром буду готовиться к балу, как после надену дорогое платье и позволю горничным завить свои волосы в тяжелые локоны, я улыбалась и просто ничего не могла поделать с собой. Видела подружек в нарядных туалетах, родителей, улыбающихся и идущих мне навстречу, и видела его. Стоило прикрыть глаза, как воображение рисовало мне высокую фигуру, и я без труда узнавала в ней жениха. И все равно, что он стоит ко мне спиной. Казалось, сейчас обернется, и я увижу красивую улыбку и сияющие глаза, такие же счастливые, как и мои собственные. Так и хотелось, чтобы обернулся, вот только сделать это Дерек просто не успел. Что-то громыхнуло за стеной моей комнаты, и я, широко раскрыв глаза, рывком села, пытаясь понять, откуда раздался этот звук. То ли со двора, где рос огромный дуб, старый как сам мир, или из коридора на моем этаже. Попыталась успокоить себя, сказав, что отвлеклась, а непогода, видимо, повалила одну из тяжелых ветвей старого дерева. Но когда грохот повторился снова, я решительно откинула одеяло и, опустив ноги, нащупала теплые и удобные домашние туфли. Надела, спрыгнув на ковер, прошлась вперед, подхватив по пути шаль, которую оставила, когда готовилась ко сну. Шаль когда-то давно связала моя старая нянечка, и я дорожила памятью о ней, потому что старушки давно не было на этом свете, а я была привязана к доброй женщине. И вот теперь шаль, будто ее нежные руки, обхватила меня за плечи, придавая какой-то уверенности в себе». И я подошла к двери, приготовившись услышать повторный стук, уже уверенная в том, что он раздается именно из коридора. Стоило мне протянуть руку к дверной ручке, как странная неведомая сила заставила замереть на месте. По спине пробежал холодок, и ноги будто приросли к полу. «Что-то не так», — поняла я. Качнулась ближе, прислонилась щекой к поверхности двери, которая показалась мне почти ледяной. Вслушалась, мысленно смеясь над своим нелепым страхом. Что могло случиться в огромном доме, где полно прислуги и охраны? Мои родители спят чуть дальше по коридору, а я, словно маленькая девочка, напуганная непогодой и собственным разыгравшимся воображением, стою перед дверью и не решаюсь открыть ее, выйти в коридор и посмотреть, что же послужило поводом для грохота. Наверняка это кто-то из слуг. Подумала я, тщательно вслушиваясь в тишину за дверью. опрокинули мамину вазу дриольского периода и теперь заметают следы, собирая осколки. Только почему по-прежнему так пугающе тихо? Только дождь за окном стучится почти яростно, будто просит впустить его в спальню. Не слышно ни шаркающих торопливых шагов, ни едва различимого дребезжания осколков, когда их собирают в подол или в ладони. Кажется, я даже дыхание задержала, еще плотнее прижавшись к двери, а затем услышала этот вздох. Такой тягучий и пугающий, и что-то явно острое заскрежетало по поверхности двери с другой стороны, отчего дерево застонало, а у меня по спине пробежал неприятный холодок. За окном ударил гром, гроза набирала силу, и теперь все звуки ожили, усилившись в несколько раз. Еще до того, как раздался дикий крик, я отпрянула прочь от двери, чувствуя, как лихорадочно бьется сердце в груди, и оглядываясь по сторонам в поисках того, что могло бы позволить мне защитить себя. Крик был полон отчаяния и боли. Вспышка молнии, и я метнулась назад к кровати, туда, где над изголовьем лежал короткий меч, подарок отца и его небольшое послабление моей женской сущности. Отец всегда мечтал иметь сына, потому, когда я всерьез заинтересовалась владением оружием, дал свое согласие, уговорив протестующую матушку, причитавшую, что меч не для девицы, что мне больше подходят пяльцы и пряжа. Впрочем, отец уговаривать умел, а матушка согласилась, видимо, решив, что если не запретит мне махать, как она выразилась, железякой, то мне это скоро наскучит, и я сама забуду свой каприз. Не забыла. И на свои 13 лет получила в подарок короткий меч, выкованный кузнецом под женскую руку. И теперь, сорвав его со стены, я поняла, что ощущение стали на пальцах придает мне уверенности в себе и прогоняет страх, затопивший было душу. Но кто же кричал? Да так, что сердце заковало в лед. Что вообще происходит в моем доме? Осторожно соскользнула с кровати, метнув быстрый взгляд на дверь, и только сейчас осознавая, что на ней нет щеколды. Великие боги! Я никогда ничего не боялась в родном доме, а теперь пожалела об этой маленькой защите на двери, которая вряд ли станет препятствием, если кто-то действительно захочет попасть в мою спальню. И тут, будто подтверждая мои опасения, дверная ручка шевельнулась и опустилась вниз, а у меня одновременно с этим упало в пятки сердце. Все же я трусиха, редкая и никчемная, потому что трясусь, как заяц во время лова. Крепче сжала рукоять меча и приготовилась встретить незримого противника. Расставила широко ноги на уровне плеч, подобралась, как учил отец, а мысленно мечтала только о том, чтобы там в коридоре оказался кто-то свой, чтобы всем нашлось объяснение. Ярко вспыхнула молния, гулко ударил гром, и вместе с его ударом широко распахнулась дверь, и кто-то в черном облачении ринулся на меня. Рефлекторно вскинула руку, защищаясь, но нападавший одним жестом сорвал с головы капюшон, я едва не закричала от облегчения, уронив руку с оружием. «Маргарет!» Дядин голос прозвучал как-то непривычно, с горечью и болью. «Быстрее за мной!» Он потянулся ко мне и обхватил запястье свободной руки, той, в которой не было оружия. «Дядя Ангус, что происходит?» Спросила я, глядя на высокого, уже в преклонном возрасте мужчину с седыми короткими волосами и быстрым взглядом воина. «После, Марго, после!» Он не стал ничего объяснять, огляделся резко и бросил. «Быстро! Что-то теплое из одежды!» И на мгновение отпустил мою руку. Но я осталась на месте, не понимая, что происходит. А затем снова вспыхнула молния, и взгляд сам собой устремился к двери. Упал камнем вниз на мужское тело, лежавшее прямо за порогом. «Дядя!» — ахнула я. А он, видимо, осознав, что толку от меня не больше, чем от пустоты в кувшине, снова схватил за руку и потащил за собой. «Быстрее!» — тихо, но как-то яростно произнес мужчина. Хватка его была почти болезненной. Мы выбежали из моей осиротевшей комнаты, перешагнув через распростертое тело. Я успела вырвать взглядом странный острый крюк, который так и остался зажат в сильной руке незнакомца, и только после этого поняла, что он мертв. И как-то сразу в голове повторился тот жуткий царапающий звук, от которого снова сердце застыло, будто захваченное в ледяной плен. Мне стало страшно, я ничего не понимала, дом тонул во мраке, и свет давали лишь вспышки молний за высокими окнами, а мы уже не шли, а бежали. Я в развивающейся длинной ночной сорочке и растрепавшимися волосами, сжимавшая в руке девичий меч, и дядя напряженный, сосредоточенный до невозможности, тянувший меня за собой. В голове царил хаос и страх. Так всегда бывает, когда не понимаешь, что происходит вокруг, и когда происходящее пугает до колик. Но я молчала, сжав губы, с каким-то твердым убеждением, что так и надо. Дяде я верила. Отец любил Ангуса, всегда говорил мне, что это его двоюродный брат, единственный человек, которому он доверяет полностью. А в висках стучал тот единственный дикий крик, услышанный мной, и картинка мертвого тела стояла перед глазами, словно пелена». Мы преодолели коридор, длинный, открытый. В дневное время здесь все было залито солнцем, а сейчас вокруг давил мрак. Злой гром подгонял яркие вспышки. Дождь обезумел до беспредела. Наверное, там за стенами дома стояла настоящая стена из воды, а мы уже спускались по лестнице, миновав спальню родителей, где так же, как и во всем доме, было темно. Наверное, там за стенами дома стояла настоящая стена из воды. И даже одно это само по себе было странно, ведь в коридорах всегда даже ночью оставляли свет, особенно с тех пор, как отец заказал из столицы магические лампы. А сейчас дом будто окутала тьма, как бывает, когда накрывают клетку с поющей птицей платком, чтобы та замолчала, так и наш дом погрузился в пугающую тишину. Дядюшка тянул меня за собой, но я старалась не отставать. Разве что запнулась, когда миновали дверь в спальню родителей. Но Ангус не оставил бы брата, так что я не сомневалась, отца с матерью там нет. Думать же о том, что с ними произошло нечто непоправимое, я не могла и не хотела. Последняя ступенька осталась позади. Мы спустились на нижний этаж, оказавшийся в просторном холле с высокими потолками. И даже несмотря на то, что здесь сейчас было слишком темно, я могла даже с закрытыми глазами пересечь мраморный пол и подойти к высокой в два моих роста двери, за которой начинался спуск во двор.
«Быстрее!»
— зашептал дядя и толкнул меня вперед, а сам принялся озираться по сторонам, пока следовал за мной, срываясь на бег. Мне казалось глупым покидать дом, где даже стены должны были служить защитой. Но, видимо, Ангус был иного мнения, потому что едва мои пальцы коснулись дверной ручки, выдохнул с облегчением. Но дверь я открыть не успела. Замешкалась на долю секунды, просто представив, как выхожу в одной ночной рубашке и домашних текстильных туфлях под ливень, когда за спиной раздались шаги.
«Стоять!»
— крикнул чей-то зычный голос, гортанный и низкий.
«Дверь, Марго!»
— рявкнул дядя, и я толкнула тяжелую створку на себя. Только она не поддалась, или моих сил не хватило, или что-то ее удерживает, — мелькнула мысль. Я резко обернулась к дяде, но вспышка молнии осветила не только его, но еще и человека, стоявшего у подножия лестницы, высокого, закутанного в плащ с просторным капюшоном, в котором тонуло лицо, оставаясь незримым. Вот только я увидела еще кое-что, что незнакомец сжимал в левой руке. Это был меч. Огромный, не чета моему, который в сравнении с этим оружием казался просто игрушечным, этакой зубочисткой. Видимо, сил у левши было предостаточно, раз он с легкостью удерживал клинок на весу.
«Когда я скажу снова, толкнешь дверь!» «Марго, когда я скажу снова, толкнешь дверь!» — спокойно произнес Ангус. Левша, услышав его голос, рассмеялся. «И чего вы этим добьетесь? Там во дворе тоже мои люди. Они повсюду».
Он раскинул руки в стороны, и очередная вспышка молнии осветила дрогнувшие тени, отделившиеся от стен. Я даже вскрикнула, когда поняла, что все это время мы были окружены, и наши шансы спрятаться от чужаков были равны нулю.
«Но я могу быть милосердным», — вдруг сказал левша.
Он опустил руку и шагнул к нам, сделав несколько ленивых, почти варьяжных шагов, и остановился, глядя только на моего дядюшку.
«Вы были храбрым воином, сэр. Убили несколько моих людей, а уж я-то знаю им цену. Сам обучал».
Раскат грома поглотил остаток его фразы, но когда все стихло, левша не поленился повторить то, что считал нужным донести до сведения Ангуса.
«Я не дарую вам жизнь», — сказал он. «Но сделаю так, что смерть будет безболезненной и быстрой. Вы, как истинный воин, знаете цену такому подарку». Мне на миг показалось, что из темноты под капюшоном сверкнули золотом глаза этого ненормального.
«Отвечу, как истинный воин», — распрямил спину дядюшка. «Идите к Вёланду вместе со своим подарком».
И мгновенно выставил перед собой руки, в одной из которых чудесным образом возник длинный охотничий нож. Левша рассмеялся, дико, жутко, таким яростным смехом, что у меня по спине пробежал не холодок, нет, это был настоящий лед, заковавший члены тяжелой непробиваемой коркой, а где-то в сознании мелькнула догадка, что тот, кто сейчас говорил с нами, не человек и не маг. Вдоволь насмеявшись, левша резко замолчал. Его смех стих, и на одну долю секунды в холле стало тихо. Казалось, даже дождь не посмел нарушить эту зловещую тишину, в которой единственными звуками были лишь биение сердец моего и дядюшкиного и рваное дыхание одно на двоих. В следующий миг все озарило молния. За ней следом ударил молотом злой гром, и тени слуги левши сорвались со своих мест, бросившись на нас. Я развернулась к двери, ударилась плечом, одновременно с этим дернув проклятую ручку, не желавшую двигаться, а дядюшка закинул руку назад и метнул нож в незнакомца, игнорируя его свору. Признаться, я не поверила в то, что нож достигнет цели. Левша тоже, видимо, был весьма уверен в своих силах, а потому, когда острие, преодолев расстояние между нами, вонзилось в грудь чужака, заставив его крикнуть от удивления и ярости, я не удержалась, оглянулась.
«Марго, толкай!» —
рявкнул дядя. Я крепче сжала свой короткий меч и навалилась на дверь. Ангус помогал мне, толкая неприступную преграду плечом, и неожиданно она поддалась. Мы почти выпали под дождь, в промозглую осеннюю ночь, под ледяной по-зимнему ветер. Я широко открыла рот, будто пытаясь поймать воздух, а дядюшка достал что-то темное, маленькое из кармана штанов и швырнул вперед, а затем снова завладел моей рукой, и мы побежали. Прямо перед нами открылся голодный черный зев портала, и я поняла, что именно сделал Ангус. Он прыгнул, увлекая меня за собой. За нашими спинами из дверей вылетали тени, что-то кричал их раненый предводитель, левша, а нас с Ангусом уже затягивала черная воронка, которая захлопнулась до того, как первый из тварей левши успел прыгнуть за нами. Жуткий хлопок, давящая головная боль и удар обо что-то твердое и влажное. А зачем чьи-то руки, обхватившие за плечи и встряхнувшие с такой силой, что мои челюсти клацнули, а в горле застрял тяжелый ком?